Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
Марина Александрова.
И у нас в гостях Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор. Микаэль, привет.
Да, здравствуйте.
Сегодня мы не будем, как обычно, обсуждать лучшие фильмы, худшие фильмы, делать какие-то подборки, потому что Микаэль пришел к нам не один. Он пришел вместе с режиссером фильма «Красный шелк» Андреем Волгиным. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайшие 25 минут мы будем обсуждать новый фильм Андрея и поговорим о профессии режиссера. Вообще, чем занимается режиссер блокбастеров. Если, друзья, у вас есть какие-то вопросы, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте сначала поговорим о фильме «Красный шелк». Микаэль, я знаю, что есть у тебя
вопрос. Да, Андрей, вот такой сразу вопрос. «Красный шелк», сначала расскажем нашим слушателям, 20 февраля выходит, 1927 год, «Транссибирский экспресс». Через всю Россию везут какие-то секретные документы. Там же замешан бывший царский агент, китайские курьеры. И эти документы должны определить судьбу Советского Союза, Китая. Вообще очень важно все это будет. Какой-то вокруг этого происходит блокбастер. И по рекламной кампании, и по сюжету, по тому, как фильм себя позиционирует, я понимаю, что он очень сильно отличается вообще от большинства продукта, который сейчас заселил наш маркет, российский киномаркет. Вот... Чем ваш фильм может зацепить зрителя, который устал от сказок, от богатырей и прочего?
Вы уже ответили на все мои вопросы. Точнее, на свои вопросы.
Хотим от вас еще услышать.
Да, ну смотрите, «Красный шелк» — это возвращение жанра приключенческого детектива. Именно российского. Возвращение российского жанра приключенческого детектива. Потому что как бы есть аналоги разные, там, «Достать ножи», «Убийство в Восточном экспрессе» и так далее. Это большие, хорошие картины с большими бюджетами, но, к сожалению, у нас эта ниша была не занята никем. И давным-давно мы видели большое приключенческое кино, советское и российское, а сейчас мы этот жанр возвращаем. Я уверен, что это будет успешным возвращением, потому что наша история — это та история, если ты моргнул пару раз, то уже потерял нить, суть сюжета, и надо смотреть очень внимательно, особенно на детали нашей истории.
У вас нужно смотреть внимательно, да, на каждую деталь, нужно. Не отвлекаясь. И у вас еще звездный состав в фильме. Давайте не будем этого скрывать, расскажем,
будем,
кто снимался.
Конечно. У нас Милош Бикович, у нас Елена Подкаминская, у нас Ирина Алферова, у нас Гоша Куценко, у нас Ярослав Могильников, у нас большое количество актеров.
Глеб Калюжный.
Глеб Калюжный, да. Глеба забыл.
Вообще было тяжело с ними работать над таким масштабным проектом, это все-таки экшен. Например, вот Ирина Алферова, она такая заслуженная актриса. Насколько ей было привычно вообще в таких вот декорациях, в таком активном съемочном процессе принимать участие?
Ну, с Ириной я познакомился на ее спектакле. Я специально пошел посмотреть, подходит ли героиня на мной придуманный образ. Подходила она на 1000%, потому что это человек с такой энергетикой невероятной. И я понял, что в нашей истории она будет прямо на своем месте. А касаемо других актеров, ну, это большие звезды, которые уже много где снимались, много чего знают. И я не скажу, что с ними было сложно работать. Просто когда в кадре большое количество звезд, им нужно всем уделять внимание. Вот. И я делал так, чтобы у нас звезды не звездили в кадре.
А как вы это делаете? Вот ваша профессия режиссер, как вы можете со всеми договариваться? Может быть, нужно держать дистанцию? Либо есть какие-то свои секреты? Потому что со звездами же работать вообще ни разу.
Большой психологический труд.
Да.
Ну, я не знаю, мне, наверное, везет с актерами, но это заслуга и кастинг-директоров в том числе, везет с тем, что как-то я не сталкивался ни разу с какими-то серьезными испытаниями, связанными с работой с артистом, с актером кино. Вот, и, конечно, нужен каждому подход, но если история интересна, они с тобой вместе. Если история их не цепляет, как бы ты ни подходил, что бы ты ни говорил, ну, как бы она не цепляет, и все.
А как это обычно происходит? Я просто не то чтобы хочу стать режиссером, но мне интересно. Вот у вас появляется идея фильма. Вы видите в роли какого-то актера сразу, или вы думаете, кто бы эту роль мог исполнить? Вы сомневаетесь, выбираете?
Ну, смотрите, под Милошем, ну, допустим, с Милошем, да. я сразу знал, что это будет он. Под него и писали. Это персонаж, угу. написанный конкретно под Милоша Биковича. Вот, все остальные – это результаты кастинга, потому что я, ну, как бы говорю о том, что мне нужен так, тот типаж. Или иной типаж, персонаж, угу. чтобы он там был такой возрастной категории, чтобы он был, выглядел примерно вот так, и начинается подборка. Мы угу. очень долго искали типажа, персонажа на роль Аянова. Это было непросто. Мы перекопали... 1000 театров разных, и в итоге мы нашли Жаргала, прекрасного человека, актера, который просто делал все, чтобы выложиться на 20 000% в кадре. И это видно. Обратите внимание на него, когда будете смотреть картину.
Мы запомнили. Часто режиссеру нужно ходить в театр, чтобы ставить такие галочки напротив актеров, которых он видит, чтобы в будущем их своих фильмах снимать.
Ну, понимаете, такие звезды, вот как, допустим, Ирина Алферова, да, ну, звать ее на кастинг, чтобы она сыграла мизансценку, но она сыграет ее. Ну, как бы здесь вопросов нету. Здесь mm-hmm. вопрос больше к тому, что подходит ли она мне для этой истории, да, и именно mm-hmm. для этого я иду в театр посмотреть, не то что амплитуду, а посмотреть вообще на человека, понять, что он делает, mm-hmm. какие у него mm-hmm. возможности, что он может, что не может. В театре же это все видно, и как бы и нужно ходить в театр.
Вот я, насколько понимаю, «Красный шелк» снимали и в России, в разных регионах, и в Китае. Это, получается, самые, наверное, сложные и масштабные съемки в вашей карьере?
Ну, Китай, давайте с Китая начнем. Давайте. Мы им заканчивали, а сейчас начнем с Китая. Китай, это было непросто, потому что Китай – это вообще отдельный мир, и нам пришлось как бы изучать все заново в этом отдельном мире. Но Китай поразил своим подбором профессионалов, которые там существуют, своим подходом. И мы боялись, что будет сложно в Китае. Нет, в Китае оказалось несложно. Достаточно легко мы все сделали. Но только единственное, нам немножко подвела погода, потому что в плюс 40 снимать угу. сложные экшн-сцены – это еще то удовольствие, но мы справились.
А вот в чем отличие вообще китайской киноиндустрии и российской? Вот вы ощутили этот разницу подходов, возможно?
Манера съемок какая-то другая.
Нет, я не скажу, что там прям пропасть в манере съемок, mm-hmm. но мы же смотрим, в том числе и китайское кино, мы же не видим, что там что-то не такое. Время. Да. Ну, да, есть хорошие картины, есть там и другие картины. Я думаю, что у них более четко нужно сформировать то, что ты хочешь получить. То есть это большое количество референсов, это больше встреч, больше разговоров, ну, плюс еще трудности перевода, естественно, и у них больше группы, чем наша. Угу. В этом тоже есть и плюсы, и минусы.
Я еще, насколько знаю, фильм «Красный шелк» обсуждался на встрече Путина и лидера Китая. То есть получается, можно сказать, что «Красный шелк» открывает двери к большому киносотрудничеству двух стран. Возможно, в будущем будем ждать каких-то огромных кинокартин.
Сериал.
Да, российско-китайских.
Масштабных. Я не присутствовал на этой встрече, не позвали, вот, но я бы присутствовал. А, да, картина прошла все цензуры, все невозможное там количество отборщиков, которые присутствуют в Китае, для того, чтобы она попала именно в прокат в Китае. Не mm-hmm. просто вышла каким-то экраном, а именно получила разрешение на большой прокат. Сейчас у нас все получено, мы ждем просто даты премьеры, релиза, когда он будет именно выходить в Китае. И я думаю, что да, конечно, у нас появляется и все больше и больше и китайского кино, и из других стран. Я думаю, что это нормальная просто практика того, что ну, западное кино не может покрыть все рынки.
Угу. Вот вы сказали, что блокбастер, что зрелищный, много спецэффектов, все ярко, красиво. А о чем вообще фильм, сюжет самого фильма? Раскройте карты.
Да, если я раскрою сюжет,
ну, да, то все, да.
можно будет в кино не
ходить. Чем все заканчивается, не рассказывайте. Мы такое не любим.
Ну, для меня важно в любом кино, чтобы история была про людей. Угу. Неважно, это блокбастер или еще что-то. Если в большом экшн-фильме нету хорошей человеческой истории, то он тебя не цепляет. Ты просто смотришь на набор аттракционов, трюков, они классно сделаны, все это выглядит масштабно, но при этом у тебя нет сопереживания. Я всегда стою на том, чтобы у меня было героем, чтобы мы в героев влюблялись, чтобы мы героев, когда они теряются в сюжете, так происходит, что они пропадают, их там с ними что-то происходит, чтобы было грустно, жалко. Ну, слеза мы должны капала. Привыкнуть. Да.
Да.
Мы должны привыкнуть к персонажу для того, чтобы его потеря была весомый, вот.
Так.
И И, конечно, я всегда смотрю на взаимоотношения наших героев, чтобы они были... Ну, если мы говорим, хоть какой-то есть намек на любовь, мы должны его вытащить и понимать, что это так.
А насколько я понимаю, фильм еще будет чуть ли не новаторским с точки зрения сочетания жанров различных, да, чтобы зацепить этим зрителя.
Да, мы писали, когда начинали писать историю, у нас был первый драфт, и он был весь, происходил в поезде. У нас никуда герои не выходили, ничего не изучали, а просто нас путешествовали в поезде. И когда прочитали, я понял, что нам сильно не хватает масштаба, не хватает воздуха для зрителя, потому что зритель просто устает от большого количества вагонов постоянных. Понятно, что купе меняются, но, в принципе, ты все время
сидишь
в поезде.
Хотел чего-то еще, да.
Да, и мы остановились и стали переписывать историю, и у нас и появился и Китай, появился, мы оказались с ним, они просто о нем говорили. У нас появился фантастический Байкал, невероятно красивый. Я в первую жизнь был на Байкале. Это непередаваемое ощущение, всем очень советую.
А в какое
зимой.
Время года?
Вот зимой, зимой. Зимой. Вот зимой, этот конечно. Байкальский лед, когда все да. говорили, вот этот лед, я думал, ну, лед так лед, а вот когда
подумаешь,
ты приехал,
да, увидел, сами
увидел
глазами,
что
да?
там просто бездна, и все это видно, и каждую деталь, каждый камушек, и ты стоишь на этом льду, и актеров мы привозили специально за день до съемок, чтобы они походили просто ногами, они в шоке стояли в первую смену и не могли сдвинуться. Вот, и... Возвращаюсь, да, там большое количество локаций, и нужно было совмещать детективную историю, ну, я так решил, что нужно совмещать детективную историю еще с приключением, потому что все время быть в напряжении от детектива тоже не очень хорошо, нужно когда-то и выдыхать просто, посмотреть на красивые локации, на красивых людей, посмотреть на классные трюки, и потом опять вернуться в детективную составляющую.
Нас спрашивают, а что такое вообще блокбастер?
Блокбастером становятся картины, которые приняты зрителям, и они собрали большое количество денег.
А есть ли разница между обычным режиссером и режиссером блокбастеров, которым есть, вас надо, можно назвать?
Да? Есть, нужно просто понимать ответственность, которую ты на себя берешь. Есть режиссеры, которые просто отказываются от больших историй, потому что ну, понимают, что нужно работать с большим количеством продюсеров, большим количеством денег, который не режиссеру приходит, а который нужно тратить на производство, и тратить их умело. И я думаю, что просто продюсерский продюсер, не каждый продюсер возьмет того или иного режиссера, понимая, что он не работал ну, с большими проектами, большими картинами.
Когда у вас появляется идея, и вы понимаете, что будете снимать большой фильм, вы сами, как режиссер блокбастеров, ищете продюсеров для того, чтобы они уже искали бюджет для фильма? Или они сами на вас как-то
продюсеры
выходят?
Нас ищут сами. Продюсеры нас ищут сами.
Да, классный режиссер.
Вот именно так и происходит. А кто там у нас классный режиссер? Давай ему позвоним, если он не занят.
Мы хотим потратить деньги на ваш новый фильм. Но вот. Правда, то есть они узнают о том, что у вас есть идеи, или у вас уже есть какая-то предыдущая
ну, вот, допустим, с «Красным шелком» Вадим, генерация идей, это исходила от генерального продюсера Вадима Быркина. Это он пришел ко мне и сказал, Андрей, у меня есть вот такая идея, мне кажется, она классная, что ты думаешь по этому поводу? Я сказал, что это классно, но все очень... долго происходит в поезде, и мне неинтересно. Давай-ка мы ее перепишем. Он такой, ну, давай. И все. И из истории «В замкнутом пространстве» у нас получилось большое кино с большим количеством локаций, актеров и так далее. И Вадим, большое спасибо, что он подписался на эту авантюру, потому что я считаю, кино, в принципе, это такая все большая авантюра. Получится, не получится, никто не знает. Но... С «Красным шелком» я уверен на 1000%, что все, кто работал на нем, вкладывались в историю просто с невероятным усердием, и я благодарен группе, с которой работал, что у нас получилось такое кино.
Мне еще это интересно, вот, фильм сам, с точки зрения такого относительного киномана, когда вы говорите о разных жанрах, там и экшен, и детектив, и романтика. И я еще понимаю, что в российском кино так мало успешных жанровых фильмов. Вот мы приглашали в том числе режиссера «Кентавра», и хочется поддерживать режиссеров, которые снимают что-то вот новое для российского рынка. И вот возвращаясь к этому киноманству, говорили о том, что отсылки есть или референсы в кино на какие-то голливудские такие успешные, популярные фильмы по типу «Убийство в Восточном экспрессе», «Достать ножи». А вот на отечественное кино вы отсылаетесь? Может быть, что-то вдохновило, какой-то образ популярный?
Ну, смотрите, отечественное кино, да, мы, конечно, мы его смотрим. Ну, вообще, кто снимает кино, обязан смотреть
быть
все.
Быть в рынке.
Быть не то, что в рынке, нужно смотреть все. Хорошее, нехорошее. большое количество должно через тебя пройти информации, потому что должен понимать, что нравится зрителю, какие приемы используются. Потому что, ну, сейчас я не могу назвать ни одного проекта, который был бы просто невероятно новаторским и просто поразил всех, ну, потому что так или иначе кино уже сформировано. И так или иначе зритель видит то или иное, или уже видел. Просто вопрос формы этого. И если говорить о нашем, наверное, такой хороший референс по однокадровым историям — это «Якуба». Это не суперизвестная картина или забытая, может быть, но я очень советую посмотреть. Это невероятно классное кино, которое просто... Ты смотришь на дату выхода этого фильма и понимаешь, что люди уже давно все придумали, а мы немножко копируем.
Да, «Якуба» — это фильм режиссера «Летят журавли» Колотозова. Его, кстати, если не ошибаюсь, для нас открыл Мартин Скорсезе на одном из своих фестивалей, потому что нас этот фильм запрещали, не показывали. Он изначально должен был прославлять кубинскую революцию, а по итогу стал слишком новаторским и авторским. Но вот вы мне сейчас «Красный шелк» продали уже какой-то пятый раз, потому что
«Якуба»... Если ты еще думала, тяните, то теперь точно пойдешь.
«Якуба» — это нечто гениальное, поэтому это да.
Но я хочу сказать, что у нас... Ну, я не акцентирую внимание на том, что это прям супер мультижанровое кино. Преобладание детектива и приключения. Все остальное — это просто связки, которые должны быть в кино для того, чтобы оно работало. И я не могу сказать, что у нас и романтика, и драма, и вот это, и вот это, и вот это. Это просто винегрет тогда будет. Нет, акцент именно на приключении хорошем и на детективе. Детективе достаточно сложном. Ну, может быть, кому-то
будет легче. То есть в самом начале мы не поймем, что...
Я очень надеюсь, что вы до самого конца не поймете. Что вы до самого конца не поймете.
А сколько идет фильм?
Фильм идет 2.25.
Ну, мы сейчас любим такой формат,
мне кажется. Да. Ну, сейчас, мне кажется, сейчас зритель реально любит формат большого кино. Ну, если, конечно, оно интересно.
Идти, если
и через час ты не устал и хочешь пойти домой. Да. Я делал картину ритмически так, чтобы даже не было мысли вздохнуть.
В 2019 году вы снимали крупный экшен-боевик «Балканский рубеж». Вот прошло 6 лет, получается, да, вот с точки зрения вас как режиссера, много у вас поменялось? Может быть, какие-то новые взгляды появились, какие-то техники? Как вы вот развивались в течение этих 6 лет?
Ну, кино не стоит на месте, оно развивается, большое количество появляется вспомогательных ресурсов. Но я вот обратил внимание, то, что сколько бы ни появлялось новых технологий, они почему-то немножко затормаживают производство.
Хочется как-то проще быть?
Не то, что проще, но как бы, да, наверное, проще. В чем-то проще нужно быть. Сейчас много всего сложного, и, допустим, мы в огромном павильоне, 3000-й павильон у нас был, мы построили в реальную величину 5 вагонов. Все было на гимблах, все шаталось, каталось и так далее, и так далее. Если бы это было, допустим, лет 5-6 назад, мы бы снимали все на хромакее. Ну, потому что у нас не было технологии работы с проекционными, не проекционными, а с, ну, это такие большое количество плазменных экранов, на которые выводится изображение. Оно было тогда, но оно было очень плохого качества. И мы если бы снимали 6 лет назад, мы бы это не использовали. И постпродакшн занял бы у нас, наверное, плюс год на всю эту историю. А сейчас, я считаю, то, что в нашем кино у нас получилось в «Красном шелке», это невероятное количество времени, потраченное на производство фильма. Мы зашли в первый съемочный день, у нас был 14 февраля, и мы закончили картину 10 февраля. Это очень короткий срок для производства большого кино. Конечно, нам пришлось не спать последние полгода никому, нигде, не есть, не пить, но я считаю то, что именно в производстве это такой серьезный результат, потому что большие картины делаются 2-3 года.
А режиссер, когда снимает свой фильм, да, вот в течение года, он думает о каких-то других проектах, о том, что он будет снимать после этого фильма?
Можно ли как-то совмещать такой большой блокбастер, допустим, с каким-то более авторским кино?
Нельзя. Ну, потому что нет. Ты, конечно, можешь взять на себя ответственность и сказать, что ты еще где-то будешь подрабатывать, наверное, не работать полноценно, но это самообман.
А сколько времени вам нужно для восстановления после таких съемок, чтобы в себя прийти?
После съемок ты закончил снимать, у тебя начинается монтаж. Да. После монтажа у тебя начинается серьезный постпродакшн. Это графика, звук, цвет. музыка. То есть это процесс, который не останавливается. Вот сейчас мы закончили картину, отдали DCP, и процесс все равно не остановился, потому что есть еще Китай, есть еще платформы и так далее.
Согласование, да, различные, которые нужно пройти.
Ну, там, да, какие-то минимальные, но все равно здесь поправить, здесь сделать. Здесь ты что-то хочешь сделать, что не успел сделать, допустим, для кинотеатрального релиза. Да, и у тебя есть возможность это поправить. И восстановиться, ну, я не знаю, мне кажется, лучшее восстановление – это просто переключение на что-то другое.
На новый
Потому
проект.
Что если ты сядешь и будешь смотреть в точку очень долго, ничего из этого хорошего не выйдет. Лучше что-то взять уже и двигаться дальше.
А я, если ничего не путаю, картина и в техническом плане, чисто техническом, чуть ли не инновационная. Я прочитал про какие-то LED-экраны, которые самые большие в Европе вообще. Вот как объяснить обычному зрителю, что такое LED-экраны и почему они самые большие в Европе?
Ну, когда мы начинали снимать, мы снимали в павильоне, тогда мы были, да, прям вот первыми ребятами, которые это сделали в 3000-м павильоне, построить большое количество вагонов и окружить эти вагоны, заставить LED-экранами. Это технология проецирования изображения на, грубо говоря, на телевизор, которых очень много поставлено. И это где-то 25 метров, если у нас был вагон 25 метров длиной, у нас экраны были 27 длину и высоту, наверное, метров 10. Это вот такая огромная стена с двух сторон от вагона.
Которая действительно самая большая в Европе.
Да, самая большая. Ну, на тот момент была самая большая. Сейчас уже другие картины снимаются. Естественно, технология не стоит на месте. Уже используют то, что мы использовали. И, наверное, уже больше кто-то использует этих экранов. Но на тот момент, да, мы были первооткрывателями. И, конечно, было тяжело. Мы делали большое количество тестов. И спасибо ребятам, которые занимаются LED-экранами с нами. Они прошли с нами прям серьезный путь.
Медные трубы.
И мы их научили, они нас научили. И, ну, все это сделано для того, чтобы упростить потом постпродакшн. И для того, чтобы, актеры себя чувствовали в среде, в реальной, а не просто на синем экране. На синем экране люди по-другому немножко
играют.
Это
же влияет на качество игры, вообще на все влияет. А вот нас спрашивают, а сегодня живой звук пишут или сверху он тонируется, озвучивается позже?
Я категорически против, когда после того, как сняли кино, завели актеров и начали их озвучивать. Они находятся в другом состоянии. Он приехал из дома, покушал, с кем-то поговорил, сходил в магазин и потом начинает играть драму. Вспоминать, как это было. Нет, это плохо. Это, ну, я настаиваю всегда на чистом звуке максимально. А если не получается, да, мы это понимаем. Ну, как бы мы идем на эти условия, допустим, ну, когда какие-то серьезные перестрелки или нужно задействовать какие-то специальные технологии, допустим, по выдергиванию людей тросами, там стоят пушки компрессорные, которые шумят. Ну, то есть такие вещи, да. Но когда есть сцена драматическая, глубокая, дубляж нет. Ну, не дубляж, а звучание нет. Лучше ее вытаскивать и стараться максимально ее сделать здесь и сейчас. Потому что эту эмоцию потом не восстановить, к сожалению.
Вот про пушки и выстрелы. С одной стороны, мы как зрители, когда смотрим такое большое, крупное экшн-кино, адреналин бурлит, кровь бурлит. А вот вы как непосредственный участник производства самого, это такая же адреналиновая работа или все-таки здесь больше скрупулезности какой-то?
Ну, если мы будем работать на адреналине в экшн-сценах, мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Нет, это просто серьезная подготовка. Экшн-сцены тяжело снимать, их нужно прорабатывать, нужно все прорисовывать, нужно делать аниматики. Аниматики – такие мини-мультфильмы, которые рассказывают об этой сцене всей группе, потому что должны все понимать, что происходит в данный момент. Вообще работа с каскадерами и с игровым оружием – это, ну, серьезная ответственность и возможные травмы, и серьезные травмы. Лучше подготовить все максимально детально, проработать все, со всеми все 300 раз проговорить, и только потом входить в съемочный процесс.
Андрей, а есть какие-то ограничения по возрасту для просмотра фильма? С семьей можно пойти на этот фильм?
С детьми.
Да.
Ну, с 7-летних я бы не брал, просто они не поймут историю. Вот. Ну, лет с 12 уже можно.
Супер.
Легко.
Друзья, у нас в гостях был режиссер фильма «Красный шелк» Андрей Волгин. Напомню, что его новый фильм «Красный шелк» выходит в прокат с 20 февраля. В студии был Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор. Твой телеграм-канал.
Мой телеграм-канал «Обезьяны и кино». Там опубликую также эфир. Ссылку найдете.
И в студии был еще Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Сейчас новости на «Говорит Москва». Всем пока.